Глава 23. Да, мир тесен.
Любопытно, что вы все здесь забыли.
Хотя понятно, что приехали с родителями, чтобы посмотреть бои. Я вглядывался в лица моих бывших одноклассников и понимал, что они нисколько не изменились, в отличие от меня. Да, они все мои одногодки, но между нами огромная пропасть. Они были словно видением из другой жизни, тихой, простой и очень понятной. Когда они все одновременно начали галдеть, я почувствовал себя не в своей тарелке рядом с ними, будто взрослый, повидавший всякого на своем веку мужчина, угодивший в компанию беззаботных подростков.
«Неужели это Бергман?»
— воскликнул Скеги, как мне помнится, лучший друг Хакона.
«Но тебя же записали в кабальные!» — удивился крепыш Томас. «Поговаривали, что ты сгинул на рудниках!» «Ничего себе!» — взвизгнул ломающимся голосом сопливый Снори. «Вы посмотрите на его шмотки! Я тоже хочу в такую же кабалу!»
«Эрик!» — мило улыбаясь, обратилась ко мне Тина, одна из подруг Амелии. «Ты так изменился!» «Возмужал!» — вторила ей разрумянившаяся Камила, третья по красоте девочка в нашем классе. «Раздался в плечах, выглядишь как 20-летний». Я мысленно усмехнулся. «Кто бы мог подумать, они помнят мое имя, хотя еще год назад делали вид, что меня не замечают». Я уже хотел было ответить, но меня опередила Амелия. Сделав плавный шаг вперед, она ухватилась за мой локоть и, мило глядя мне в глаза, кокетливо произнесла. «Рик, ты обязательно должен мне все подробно рассказать. Нам будет очень интересно. Правда, девочки?»
«Это что такое сейчас было?»
«Она назвала меня Риком? Этот взгляд? И куда подевались пренебрежение и брезгливость?» Слева от меня тут же пристроилась Камила, которую под руку взяла Тина.
«Конечно! Еще бы!»
Краем глаза я заметил хмурые рожи Хакона и его дружков. Те явно не ожидали такой прыти от своих спутниц. Я уже был готов высвободить свои руки из крепких девичьих хваток и как можно быстрее попрощаться, но следующая фраза Амелии заставила меня передумать.
«Мы здесь уже целую неделю», — быстро заговорила она, не переставая при этом разглядывать мое лицо и мою одежду. «А сейчас идем на арену, чтобы посмотреть бой нашего чемпиона. Ты просто обязан это увидеть. Впервые за много лет наш Орхус на слуху у всей Тарии».
«Да что там Тария?» — вторила ей Камила, при этом нагло прижимаясь грудью к моей руке. «Скоро о кровавом оборотне из Орхуса узнает весь мир».
«Кровавый оборотень, говорите? А почему бы не посмотреть на того, кого я в скорости должен прикончить? Время до встречи с Мидори еще есть».
«Почему бы и нет?» — наконец подал голос я и галантно улыбнулся. «Кстати, я вас очень рад видеть. За год вы очень похорошели». Сказав это, я обвел взглядом девушек, при этом неожиданно заметил странный огонек в глазах Амелии. И что, она сейчас приревновала меня к своим подружкам? А ведь еще недавно я полжизни отдал бы за этот взгляд. Сейчас же мой разум был холоден, а сердце билось ровно.
«О, боги!» — всплеснула ладошками Тина и смущенно хихикнула. «Твой голос тоже изменился!»
Так, обмениваясь веселыми и ничего не значащими фразами, мы добрались до ворот арены. Все это время девушки смеялись и строили мне глазки, не забывая то и дело задавать вопросы о моей жизни за прошедший год, от которых мне с легкостью удавалось увиливать. Я же, в свою очередь, успел выведать все последние новости Орхуса. И самое главное, узнал, где находится особняк Бардана. Более того, оказалось, что Ланиста через 5 дней устраивает прием для старейшин Орхуса. Другими словами, мои одноклассники, являясь родичами этих самых старейшин, тоже будут там присутствовать. Когда мы проходили мимо цветочной лавки, я, извинившись, быстро нырнул внутрь и уже через минуту подарил каждой девушке по большому букету. Пока те восхищенно радовались цветам, я как бы невзначай посетовал, что хотел бы увидеть чемпиона Орхуса вблизи. Амелия, тут же заглотив наживку, пообещала мне уговорить отца взять меня с собой. При этом все выглядело так, будто это она сама меня пригласила и уговорила пойти. А вообще мне было очень легко манипулировать их эмоциями. Сперва я отнесся к этому факту с подозрением, но потом до меня дошло. Все дело в запредельно высоких показателях моей воли. Она будто усиливала каждое мое слово или действие. Особенно этот эффект был заметен на тех, у кого был низкий уровень. К слову, самый высокий, 8-й, был у Хакона. У входа на трибуны возникла заминка. Оказалось, что у всех моих одноклассников имеются специальные жетоны, купленные их папашами заранее и дававшие им право входа на время всех игр. В какой-то момент в голове пронеслась мысль, что меня снова захотели унизить. Забросали меня фальшивыми комплиментами, от которых я якобы потерял голову, чтобы потом у ворот бросить меня и, как ни в чем не бывало, заливаясь от смеха, пройти на трибуны. Однажды они уже такое провернули, там, на озере. Почему бы им не сделать то же самое и теперь? Но мои мимолетные подозрения были тут же развеяны. Я видел искреннее разочарование на лицах девушек, когда те поняли, что я могу не попасть вместе с ними на трибуны. А вот Хакон и остальные парни здорово обрадовались, ведь все это время они, забытые, плелись за нами следом. Иногда я слышал их злое ворчание и буквально затылком ощущал испепеляющие взгляды Хакона. Еще одно доказательство того, что Амилия и ее подруги не играли со мной. Похоже, в их глазах я действительно здорово изменился. Да, тот прежний Эрик наверняка сейчас был бы на 7-м небе от счастья. Его первая любовь дарила ему знаки внимания. Но, увы, толстяк Томас, сам того не подозревая, оказался прав. Эрик Бергман, которого они знали, действительно сгинул на рудниках. Сейчас перед ними стоял совершенно другой человек. Да и человек ли? Пока ждали своей очереди, Амилия судорожно пыталась придумать выход из положения. Я же все это время ее успокаивал, убеждая, что все будет нормально. Чем ближе мы подходили к стражникам, тем больше волновались девушки, и тем веселее становились Хакон и остальные парни. Вот подошла и наша очередь. Первыми, грустно оборачиваясь на меня, прошли девушки. За ними, победно предъявляя свои жетоны, прошли парни. Когда очередь дошла до меня, стражник не особо церемонясь потребовал показать мой жетон. Я, открыто улыбаясь, как ни в чем не бывало, извлек из кармана золотую монету, при виде которой страж, преградивший мне дорогу, тут же поменялся в лице, а еще спустя мгновение я присоединился к своим одноклассникам, которые ошарашенно наблюдали за моим маленьким представлением.
«Ты что, получил в наследство рудники?» — озадаченно спросил Томас.
Я мысленно усмехнулся. Толстяк сегодня прямо в ударе, так сказать, зрит в корень.
«С чего ты взял?» — удивился я и в это же самое время, усмехаясь, снова предложил свои локти счастливо улыбающимся девушкам. «Ты только что отдал стражу один золотой!» — воскликнул Томас. «На эти деньги можно было купить недельный жетон в купеческой ложе!»
«А зачем мне ложа?» — удивился я. «Я не собираюсь таскаться сюда каждый день».
«Разве тебе не интересны бои?» — спросил Снорри.
«Нет», — спокойно ответил я. «Мне не нравится смотреть, как один подневольный убивает другого лишь для того, чтобы повеселить толпу».
«Тогда почему ты пришел сюда?» — хмуро спросил Хакон. «Да еще и заплатил такие деньжищи».
«Хм, мне казалось, это и так уже ясно», — улыбнулся я и подмигнул девушкам. Те, в свою очередь, одарили меня счастливыми улыбками. С того момента, как мы попали на трибуны, прошло примерно 2 часа. За это время на арене случилось несколько схваток. По обычаю, в первых боях участвовали только звери. Считалось, что это не самая зрелищная часть игр. В принципе, я понимал, почему. Хозяева зверей отдавали предпочтение большим насекомым из-за их силы, выносливости и природной защиты. Как правило, бой 2 насекомых проходил по одному и тому же сценарию. Твари появлялись на арене, а потом, завидев противника, бросались друг на друга. Следующие несколько минут они, плотно сцепившись конечностями, лежали на песке, пытаясь пробить панцирь противника. Обычно эта возня проходила мимо внимания зрителей. Смертельный бой 2 несчастных существ скорее служил неким фоном. Люди тем временем обсуждали последние новости, делали ставки на предстоящие бои и что-то постоянно ели. Я наблюдал за всем этим действом с огромным отвращением. Я не святой. Мне самому приходилось много убивать, но я никогда не делал это ради забавы.
От того, что мне приходилось скрывать свои чувства и с улыбкой поддерживать беседу, на душе становилось еще противней. Постепенно трибуны, где располагались аристократы, начали заполняться. Это говорило о том, что скоро начнутся бои между разумными. Лютый, как и предполагалось, сражался последним. В последней схватке гигантский богомол расправился с неуклюжим, внешне похожим на пивную бочку жуком, при этом потеряв половину своих конечностей. Когда их тела утащили с арены, распорядитель объявил о начале второй части игр. Во время боев разумных зрители уже не отвлекались на сторонние разговоры. Все их внимание было сосредоточено на сражающихся. Мои одноклассники увлеченно кричали и улюлюкали, подбадривая своих фаворитов. Мне в такие моменты стоило труда сохранять спокойствие. Внизу на арене лилась кровь огров, троллей, орков, гоблинов. Кто-то из них стал гладиатором по своей воле, но большинство все-таки были рабами, связанные клятвой, вынужденные умирать на потеху толпы. Последний гладиатор пал, орошая песок горячей кровью, и распорядитель объявил о финальной схватке.
«Сейчас ты его увидишь!» — восторженно крикнула мне в ухо Амилия. «Гордость Орхуса! Кровавый оборотень! Помяни мое слово, он станет чемпионом Айронвилля!»
Я сдержанно улыбнулся и кивнул. «Глупая девчонка, знала бы ты, кого сейчас прославляешь и кем восхищаешься!» Лютый и его противник, широкоплечий орк, восседающий на варге, появились под фанфары и барабанный бой. Следующие несколько минут распорядитель оглашал подвиги бойцов. Я же в это время, зло сжав зубы, сверлил взглядом моего врага.
«Эй, Бергман!» — весело крикнул мне сопливый Снори. «Ты так смотришь на чемпиона, будто сам хочешь сразиться с ним!»
«Даже не мечтай, Бергман!» — расхохотался Томас.
«Ты ему на один зуб!» — поддержал их Скеги.
Пришлось смущенно улыбаться в ответ и неопределенно пожимать плечами, мол, ничего такого я не имел в виду. Бой начался после отмашки распорядителя. Лютый, не мешкая ни секунды, обратился в зверя. Трибуны тут же взвыли от восторга. Должен заметить, меня здорово удивила скорость его обращения. Оборотни хаоситы по сравнению с моим заклятым врагом — жалкие дворняги. Несмотря на то, что орку разрешили сражаться верхом на своем варге, я уже видел, что он и его зверь были обречены. Но степной наездник сдаваться не собирался. Он обнажил свой ятаган и с воинственным кличем направил варга в сторону несущегося на них оборотня. Они сошлись на середине арены. Резко рыкнув, оборотень оторвался от земли и, перепрыгнув через голову варга, рухнул на орка. Секунда, и степной воин распластался на земле с разорванной грудной клеткой. Варг прожил на минуту дольше. Лютый, не особо напрягаясь, просто оторвал ему голову. Победно поставив ногу на все еще вздымающийся бок обезглавленного зверя, оборотень, задрав окровавленную морду к небу, громко взвыл. Должен признаться, от всего этого зрелища по моей спине пробежали мурашки. Лютый стал намного крупнее, сильнее и проворней. Похоже, мои предположения верны. Его характеристики соответствуют уровню. Когда шум на трибунах немного улегся, распорядитель объявил об очередной победе орхусского оборотня. А потом, согласно древнему обычаю, он предложил любому желающему из присутствующих попытать счастье в схватке с чемпионом. Пока слушал распорядителя, не заметил, как сильно сжал кулаки.
«Эй, Бергман!» — окликнул меня Скеги. «Вот твой шанс! Можешь спуститься и показать, на что способен!»
«Не говори глупостей, Скеги!» — одернула его Тина. — «Если такой храбрый, тогда спустись сам. Ну, чего замер?»
«А я не с тобой сейчас говорю», — не унимался парень.
Видимо, его здорово задело то, что последние несколько часов все внимание их спутниц было направлено на меня. В его взгляде, равно как и во взглядах остальных парней, читались злость и раздражение. Они мне явно давали понять, что не забыли, кем я был раньше. Не обращая внимания на разошедшегося Скеги, я поднялся со своего места и произнес. «Думаю, на сегодня достаточно. Я увидел все, что хотел. Благодарю за компанию, был рад повидаться». Сказав это, я под удивленными взглядами бывших одноклассников невозмутимо двинулся на выход. Когда я был уже возле лестницы, то услышал насмешливые голоса Скеги и Томаса.
«Он ничуть не изменился», — победно говорил первый.
«Снова сбежал», — поддержал его второй. «Как всегда».
«Эрик!» — это уже слегка раздраженный голос Амилии.
Я обернулся.
Она стояла на последней ступеньке и обиженно смотрела на меня. Голубые глаза, золотистые локоны, собранные в высокий хвост. Врать не буду, Амилия за этот год стала еще красивее. Однако было одно «но». С первой минуты сегодняшней нашей встречи, как я не пытался воскресить в памяти мои прежние чувства к этой девушке, ничего не получалось. Пустота и легкое недоумение. Как я вообще мог полюбить ее?
«Мия, прости», — пожал плечами я и улыбнулся. «Мне пора. Встретимся через 5 дней, если, конечно, ты все еще хочешь, чтобы я пришел».
Она молчала недолго. «Обещаешь?»
«Конечно», — кивнул я.
«Я буду ждать».
«Прости, Мия», — прошептал я, уже покидая ворота арены.
«Но ты зря пригласила меня на этот прием».
Весточку от Мидории я получил на второй день после прибытия. Как оказалось потом, когда мы встретились с ней в маленькой таверне на краю города, она была в отъезде по делам Ордена. Все это время мне пришлось шататься по улицам Керлина в надежде на случайную встречу с Дриадой. Ночевал на чердаке над мясной лавкой. Это единственное жилье, которое я смог отыскать в переполненном людьми городе. Пока бродил по улицам, еще несколько раз мне казалось, что я видел в толпе чье-то знакомое лицо. Сперва думал, что это Мидори, но всякий раз мимолетное видение исчезало, а когда она рассказала мне, что я не мог ее видеть в эти дни, в моем сердце появилось странное щемящее чувство, будто я хожу вокруг чего-то очень важного. Стоит мне сделать один правильный шаг, и загадка будет разгадана. Из задумчивости вырвал тихий голос Дриады. Навстречу она пришла в своем истинном обличии. Образ воительницы пустынь слишком привлекал внимание.
«Стальной король подарил его магистру Хисону».
Я сжал кулаки. «Что значит подарил?»
«Как раба», — ответила она, — «но без клятвы. Великая система не позволит фамильяру давать клятвы другому господину. Маг использует ментальную магию, а еще он таскает Ми по приемам с веревкой на шее, будто какую-то зверушку».
Слушая Дриаду, я чувствовал, как кровь закипает в моих жилах. В данную минуту от переполнявшего меня гнева я был готов разнести весь этот город до основания. Ми пытался несколько раз сбежать, но всякий раз они его ловили, а потом наказывали.
Выпустив сквозь зубы воздух, я дрожащим от гнева голосом спросил: «Где сейчас Ми?»
«В особняке, принадлежащем Ордену магов», — ответила Дриада и тут же добавила. «По сути, это замок, напичканный магическими щитами и ловушками. Его штурм займет слишком много времени. Плюс ко всему, кроме обычных магов, замок охраняют 5 палачей.
«Я так понимаю, у тебя есть что предложить?»
«Да», — кивнула Мидори. «Если и нападать на магистра, то делать это нужно вне замка. Так больше шансов».
«Устроить засаду на дороге?»
«Как вариант», — согласилась она. «Либо вообще не нападать, а просто выкрасть Ми по-тихому».
«Ты сказала, что магистр — любитель приемов. Можешь разузнать, куда он заявится в следующий раз?»
«Постараюсь», — ответила Дриада.
Я задумчиво отхлебнул ягодного отвара из чашки. «Кстати», — вспомнил я, — «с каких это пор стальной король начал дарить подарки магистрам Ордена магов?»
«Об этом пока молчат»,
— мрачно произнесла Мидори.
«Но по имеющейся у меня информации, принц твоей страны, скорее всего, останется без невесты».
Я поморщился. «Значит, король все-таки сделал ставку на магов. Объединился с заклятыми врагами».